Года у микрофона Виктор Резунков. В эфире «Час прессы». Если почитать российские газеты последних дней, то невольно обращаешь внимание на многочисленные публикации, посвященные тревожной, мягко говоря, экономической ситуации в стране. Паника среди россиян по поводу роста цен на продукты все активнее влияет на инфляцию. Есть мы будем меньше, оплатить за это больше. Россияне обеспокоены ростом цен на хлеб, молоко, овощи и мясо. Рубль готов к девальвации. Инфляционные ожидания овладели населением. Таковы заголовки статей в российской прессе последних дней. Насколько действительно серьезная ситуация в стране? Можно ли в ручном режиме, как это делают президент и премьер-министр, удержать продуктовые цены? Почему россияне опасаются дальнейшего роста цен? Обоснованы ли эти опасения? В этом мы сегодня и попытаемся разобраться. Петербургская студия «Радио Свобода» в гостях редактор отдела экономики газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Виктор Николаев. Здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте.
И экономический обозреватель Владимир Гайзневич. Здравствуйте, Владимир.
Добрый день.
Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои сообщения СМС по телефону плюс 7 903 743 2801. Виктор Владимирович, давайте вначале приведу пример того, какие настроения царят в обществе. Интернет-издание «Газета.ру» приводит результаты социологического опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения, ВЦИОМом. Я цитирую. Большинство россиян обеспокоены ростом цен на основные группы продуктов – хлеб, молоко, овощи и мясо, говорится во Всероссийском исследовании ВЦИОМ. Минсельхоз признает 15-20% рост цен на хлеб и молоко, виня спекулянтов. Сильнее всего, по ощущениям потребителей, подорожали молочные и мясные продукты. По 75% опрошенных полагают, что цены на них выросли. Далее следуют овощи и фрукты, 68%, хлебобулочные изделия, 67%, коммунальные платежи, 68%. Реже всего наши сограждане указывают на подорожание бензина, 60%, говорится в сообщении ВЦИОМа. Это исследование проводилось в конце августа в 42 регионах. Конец цитаты. Ну вот, что вы, во-первых, можете сами сказать вообще, как вот эта ситуация, насколько она, по вашему мнению, действительно достойна такого беспокойства населения? Да, ну, Виктор, давайте с вас начнем.
Ну, ситуация действительно достаточно тревожная, потому что, в первую очередь, тут показателем являются овощи и фрукты, которые традиционно в конце августа осенью, по идее, должны дешеветь. В России, которая, к сожалению, очень в небольшой степени зависит от внутренних производителей, этот эффект по большому счету сглажен, но из-за того, что достаточно большое количество всегда было садоводств, частных хозяйств, личных хозяйств, все равно осенью цены на овощи, фрукты, то, что можно было вырастить самим, они, если не падали, то снижались. В этом году, наоборот, речь идет о повышении, то есть, ну, на что-то, может быть, и упали цены, но в целом повысились. Это тревожный сигнал, он показывает, что по большому счету заложен гораздо больший рост цен, который перекрывает даже сезонное понижение. Что касается мяса, то тоже, на самом деле, по всем показателям цены на мясо должны были снизиться, потому что подорожали комбикорма и пошел массовый забой скота. Мясо это было выброшено на рынок и должно было сбить цены, однако этого не произошло. Цены продолжают расти, что показывает, что, опять же, инфляционная составляющая на потребительском рынке заложена достаточно большая.
А можно ли ожидать, вот если говорить о мясе, коль уж мы упомянули этот вопрос, можно ли ожидать повышения цен достаточно серьезного, потому что, коль закончился забой скота, вообще потом наступит дефицит мяса, нет?
Тут все зависит от, по большому счету, политики властей Российской Федерации и ситуации на мировых рынках. Дело в том, что в большей степени Российская Федерация зависит вот по мясу, и как и по многим другим продуктам, зависима от импорта. И если будут ставить, так сказать, какие-то препоны для того, чтобы поддержать отечественных производителей, которые, наоборот, скот забивают, то, конечно, цены на мясо взлетят. Если, соответственно, наоборот, откроют двери и пустят сюда мясо, там, скажем, из Белоруссии, из Польши, с Украины, из Европы, в том числе мороженое мясо, которое дешевое традиционно во всем мире, то цены могут, если и повыситься, то не сильно. Тут ситуация еще в том, что мы фактически ушли от рыночной экономики и перешли к плановой. То есть все время власти придержащие ругались на предыдущее либеральное правительство, что вот там уверовали в невидимую руку рынка и перестали регулировать экономику планово. И тут же они бросились в другую крайность, фактически полностью убрали рыночные механизмы и принялись все регулировать вручную. Вот. Такого себе, по-моему, не позволял даже Госплан СССР, который, несмотря на плановую экономику это были некие механизмы все-таки. О том, как они работали, другая история. Работали они плохо, из рук вон плохо, но вот такие попытки, то там перекрыть масло из Финляндии из-за того, что его делают не по российским ГОСТам, то еще там к чему-то придраться, то сыр у нас нельзя ввозить, который живой,
а то только... Шпрот из Эстонии, да.
Шпрот, ну, в общем, это все смешно.
Владимир, у меня к вам тот же самый вопрос. А вы как считаете, насколько оправданы эти опасения россиян и такие настроения, которые люди считают, что... Я потом приведу еще статистику.
Ну, да. Ну вот по этому опросу в ЦИОМа, ЦИОМ что спрашивал? Подорожали, повысились ли цены или ожидания?
Повысились ли цены,
на самом деле, как известно, вот результаты опроса сразу показывают умонастроение народа. Вот все, что отмечено, россияне отметили повышение цен на разные продукты, но не отметили продукта, на который цены повысились больше всего, и который вызвал самый большой скандал в обществе. Это греча. Вот. Это говорит о том, что настроение россиян не столько связано с реальностью, сколько с ожиданием негативных перемен. То есть людьми руководит не анализ реальности, а ощущение. Но надо сказать, что интуиция народная всегда права. Вот то, что сказал Виктор сейчас о неправильной политике правительства, вот народ этого не понимает, но очень хорошо чувствует. И хотя сейчас, на самом деле, никакого существенного повышения, ну, я много, может, на себя беру, но, по крайней мере, в Петербурге нет. Ни мясо не подорожало, ничего не подорожало. Там кое-где подорожал там хлеб и молоко, но я вас уверяю, что колебания цен между разными магазинами многократно превышает вот эти подорожания. Понятно? Можно в одном магазине купить молоко за 20 рублей, а в другом за 50. Вот, одно и то же. Так вот эта вот разница в колебаниях между разными продавцами, она перекрывает все повышения, которые только есть. И человек, у которого нет денег, и тот, который хочет купить подешевле, всегда может найти себе, может просто вот с завтрашнего дня резко сократить свои расходы на продукты питания. Просто если он будет вести себя как культурный потребитель и выбирать, ходить в магазин, не лениться. Вот. Для него цены снизятся резко. Поэтому вот этого вот массового повышения цен на самом деле нет. Но народ чувствует, что оно неизбежно. И причины правильно указал Виктор. Потому что инфляция, то есть повышение цен, это... признак неэффективности правительства, неправильной политики правительства. И поэтому наше правительство много лет борется с инфляцией, и ничего у него не выходит, потому что его политика совершенно неправильная, экономическая.
Спасибо, Владимир, а мы продолжим после объявления.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Лизунков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии редактор отдела экономики газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Виктор Николаев и экономический обозреватель Владимир Грязневич. Я приведу еще одну выдержку из публикации. Это новое «Известия» публикует. Как раз она касается настроений россиян вот, в плане того, что мы обсуждаем. Цитирую. «Несмотря на все усилия властей, россияне крайне пессимистично смотрят в будущее. Большинство населения, 82%, это они приводят данные опроса Фонда общественного мнения теперь, опасается, что цены будут расти и дальше. Совершенно очевидно, что подобная ситуация не может положительно сказываться на настроениях людей», сказал новым «Известиям» социолог Леонид Седов. «Граждане не только терпят нужду и лишения, но и впадают в панику, то есть начинают скупать дорожающие продукты, что способствует дальнейшему росту цен. Получается некий заколдованный круг». Конец цитаты.
Совершенно правильно, конечно. Так и есть. Цены – это вообще вещь очень деликатная.
Это получается все-таки, простите, Володя, я вас перебил, это политический вопрос.
Ну, социально-политически, я бы так сказал. Потому что на это влияет, конечно, настроение населения. Как только возникает паника, сразу цены начинают колебаться. Да это везде, это не только на ценах на бытовые продукты, а на фондовом рынке, посмотрите. Там паника является главным инструментом изменения котировок акций. Это закон природы, наверное. Поэтому тут дело тонкое. Но и не надо смотреть на эти мелкие колебания, надо смотреть, как говорят, на длительные тренды. А у нас длительный тренд народ ощущает правильно. У нас цены растут всегда. Во всем мире цены могут упасть в 10 раз, там, на нефть, а наши цены все равно будут расти вверх. И это вот показывает, как правильно говорит Виктор, что наша экономика все дальше уходит от рыночной. У нас все меньше работают рыночные законы, а все больше начинают работать вот законы ручного управления, то есть такого феодального способа регулирования хозяйством. Ну и понятно, Путин с советским менталитетом пытается совместить советские методы управления экономикой с рыночными правилами, но это невозможно, это такой кентавр, ужас, ежом скрестить. И получается разруха.
Я приведу мнение президента Института энергетической политики Владимира Милова. Он называет три основные причины инфляции. Это опубликовано на страницах интернет-издания «Слон.ру». Первое, я цитирую, «низкая конкурентность нашей экономики. Государство всячески поддерживало возникновение монополий и олигополий, поэтому, когда они сейчас обвиняют спекулянтов, то пусть сначала в зеркало посмотрят. В России огромная вилка между закупочной и розничной ценой». Второе, это высокие риски административного вмешательства. Производителям невыгодно продавать товары по рухнувшим ценам, и они предпочитают их придержать. В итоге мы можем получить дефицит и инфляцию. Третье – прямое следствие чрезмерного оптимизма по поводу того, как быстро экономика будет выходить из кризиса. «Я последние месяцы, – говорит Владимир Милов, – с тревогой ощущаю, как потребительское кредитование обгоняет кредитование предприятий. Раз предприятия кредиты не берут, то они невысоко оценивают перспективы рынка и перспективы спроса». Конец цитаты. Виктор, как вы, согласны с этой точкой?
Ну, абсолютно правильно. Дело в том, что что касается кредитов, то, на самом деле, это не только в последнее время. У нас вообще все последние годы, даже еще в так называемое тучное время, потребительское кредитование просто на полкорпуса опережало кредитование предприятий, потому что предприятия берут в кредит на какие-то конкретные цели для расширения производства, для модернизации, для закупки нового оборудования, ну, может быть, там на кассовые разрывы, но на кассовые разрывы, опять же, берет только то предприятие, которое активно работает. Что касается граждан, то потребительское кредитование у нас во многом такое эмоциональное. Пришел в магазин, о, увидел, понравилось, сразу бах, взял кредит, или еще лучше, достал кредитную карту, хлоп, расплатился, все замечательно. А когда он будет отдавать, чем, каким образом? В результате у нас есть организации, которые дают в кредит тем, кому уже не дают банки. И ставка по кредитам в ряде случаев превышает 700% годовых, по 2% в день. И люди берут, все нормально, у них нет такого ощущения, что их обманывают, что у них там берут слишком дорогие деньги им дают. Не, у них ощущение, что все нормально. Они пришли домой, включили телевизор, там говорят, стабильно, все нормально. Они пошли, взяли кредит под 730% годовых.
Это только свойственно только россиянам, или это вообще такая национальная
черта? Как известно, мировой экономический кризис произошел в Америке по этой самой причине. Это низкая вот социальная культура. Ну, там это то, что кредиты американцы раздавали на жилье совершенно людям маргинальным, без доходов, там, на любых условиях, вот. И это свойство человеческой психики, но у нас, конечно, особенность. У нас чрезвычайно понижено чувство ответственности и в чиновниках, и в населении вообще. Ну, чиновники тоже население. И вот то, что говорит Виктор, человек берет и не думает о том, что ему завтра отдавать, это же, кстати, причина высокой бытовой преступности. Что человек идет на преступление, не отдавая себе отчет, что ему за это придется расплачиваться. Вот эта инфантильность общества, она проявляется во многих сферах, ну и в том числе и в этих. Там на выборах то же самое.
А я приведу выдержку из публикации в газете «Деловой Петербург». Предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского, значит, как выйти вообще из этой ситуации. Очень такое интересное предложение, почему я на него обратил внимание. «Я всегда говорю в Госдуме», заявляет Владимир Жириновский, что мы должны ориентировать молодое поколение стать лавочниками. Смысл заключается в том, чтобы пробудить у людей желание заниматься своим делом. Владимир Жириновский призвал отказаться от советской идеологии, которая, по его словам, ориентировала молодежь стать красноармейцами, а потом космонавтами. Жириновский считает, что малый бизнес необходимо освободить от всех налогов и административных барьеров. Чтобы рванул наш малый бизнес, надо убрать все налоги и любые разрешительные процедуры, дать помещение без аренды платы и никаких проверок. Конец цитаты. Вот хорошее предложение или нет?
Очень хорошее предложение, потому что молодежь у нас сейчас идет или сразу в топ-менеджеры, это дети, соответственно, олигархов и крупных единороссов, а вторая половина в охрану. Тоже люди, которые сидят, ничего не делают, и там получают, конечно, гораздо меньшие деньги, но ничего не производят. Тоже совершенно российская вот тема. Конечно, нужно, чтобы люди шли в лавочники, в малый и средний бизнес, но у нас полностью задавлена инициатива экономическая. И люди на самом деле еще так боятся повышения цен. Почему? Потому что почему они так не боялись в 98-м году? Ну, потому что в 98-м году можно было... закрылось одно свое дело, открыл другое. Там 2-3 дела можно одновременно открыть. Люди шли на 2-3 работы поработать. Там пенсионер мог пойти спокойно подработать еще где-то. Можно было заработать, если денег не хватало. А дефицита уже нет. Пошел в магазин, все купил. Все нормально. Сейчас такой ситуации нет. У человека в лучшем случае одна работа, а то и он вообще сидит без работы. Заработать возможности нет. И для того, чтобы там нормально жить, он продолжает потихоньку брать кредиты. Или снимает с кредитной карты больше, чем туда кладет. Или просто сразу идет, берет большой кредит в надежде на то, что потом, как тоже ходят слухи, что якобы вдруг у нас объявят амнистию, так лучше наоборот кредитов побольше набрать, больше простят, прибыльней. Вот. Хотя вот у меня большие сомнения в том, что какая-то вот подобного рода амнистия будет объявлена, памятуя о том, как вот земельная амнистия была у нас проведена. Тоже ее очень сильно ждали и очень в ней разочаровались.
Володя, вы как относитесь к этой идее Владимира Жириновского?
Нет, его идея совершенно правильная. Я лично примерно о том же самом трублю уже несколько лет там во всех своих выступлениях. Малый бизнес, понятие такое не очень четкое. Микробизнес семейный, вот где заняты только члены семьи, например. Нужно полностью освободиться от всех налогов. Я совершенно согласен. Вот это, я считаю, настоящий как бы план Рузвельта для России. Вот чтобы поднять экономику российскую сейчас, вот это революционная мера. А всякими вот этими паллиативами, которые там наши власти пытаются сделать, ничего не выйдет. Там инновации ничего не дадут. А вот эта мера Жириновского, она действительно даст. Но нужно ее сделать. Но я думаю, что пока Кудрин сидит в правительстве, этого не будет.
А почему? Почему?
Ну, потому что Кудрин просто как скупой рыцарь. Он дует всех. Он хороший банкир, ему нужно набить казну деньгами. И он стеной стоит против всех попыток какой-то либерализации финансовой. Вот. А он человек очень влиятельный, Путин его слушается всегда практически в таких вещах. Вот когда надо тратить деньги, Путин его не слушает совсем и принимает решение. И что бы там Кудрин ни говорил, там продать, там о приватизации он сейчас заговорил, это все не ему решать. Но вот когда нужно набить казну, Вот тут правительство, министр финансов всегда поддерживает. Недаром вот эти вот бесконечные бодания с повышением налогов, там отказ снижения налогов, отказ всяких налоговых льгот. Вот, и но это очень тяжело. Но у нас действительно сильный перекос в экономической политике правительства в сторону вот фискально-финансовой. Вот. И это, кстати, одна из причин инфляции на самом деле. Потому что экономика у нас в очень большом загоне. Вот финансовая политика и финансовая культура правительства у нас хорошая. Но Кудрин все-таки очень толковый человек в своей узкой сфере. Но жизнь не исчерпывается только деньгами. Надо еще работать, вообще говоря. А это экономика. А ей никто не занимается по-серьезному.
Ну, вот я озвучу те мероприятия, которые предлагает министр финансов Алексей Кудрин осуществить. Значит, как сообщает у нас... Так, ага, Интерфакс сообщает... Как пополнить похудевшийся из-за кризиса бюджет? Власти готовятся к масштабной приватизации. В ближайшие 5 лет правительство продаст государственные пакеты акций в крупнейших компаниях страны на 50 миллиардов долларов. Программу запустим с 2011 года, но приватизация отдельных предприятий может начаться и в этом году, сообщил глава Минфина Алексей Кудрин. Правительство в целом определилось со списком объектов для приватизации. Речь идет о частичной приватизации акций 11 крупных предприятий, в том числе банков ВТБ и Сбербанка, Роснефти, Транснефти, Совкомфлота, Росспиртпрома, Русгидро и так далее. Если будет, правительство оставит за собой лишь контрольные пакеты акций, 50% плюс одна акция. Вот конец цитаты. Что вы скажете по поводу этой идеи вообще?
Я как либерал всячески приветствую любую приватизацию во всех сферах. Частное, пускай новориши набьют себе карманы. Это все равно лучше, чем воровство безответственных чиновников. Самый большой вред приносят чиновники, директора вот этих государственных фирм, которые не отвечают своим состоянием за фирму, а зарплату себе назначают сумасшедшие совершенно. И вот это самое большое, безответственность, самый большой вред. А когда частник, пускай тот же олигарх это возьмет, ему придется за это отвечать. И он вынужден будет развивать эти и банки, и предприятия. Поэтому я всегда за приватизацию.
Владимир, а как вы считаете, это покроет дефицит бюджета вообще?
Ну, Кудрин посчитал, наверное, может, и покроет, но это разовая мера. Ну, как всякая продажа имущества. Ваш семейный бюджет, конечно, на неделю улучшится, если вы продадите там свою машину, но понятно, что в дальней перспективе это вам не поможет. Так же и здесь.
В особенности, если вы безработный.
Да.
Хорошо. Напомню нашим радиослушателям, что в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Время гостей». Как развиваются отношения Грузии и Украины после смены власти в Киеве? В программе участвует посол Грузии на Украине Григол Кабаладзе, ведущий Виталий Портников. Повтор программы «Время гостей» слушайте в 4 и в 11 часов утра в субботу. Время московское. А продолжение нашей передачи «Час прессы». А сегодня у нас в петербургской студии в гостях редактор отдела экономики газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Виктор Николаев и экономический обозреватель Владимир Грязневич. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13.30. Коротко о главных событиях. Полиция Польши задержала одного из лидеров чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева, прибывшего в Варшаву для участия во Всемирном чеченском конгрессе. Закаев, которого власти России обвиняют в терроризме, находится в международном розыске. Лидер белорусского оппозиционного движения «За свободу» Александр Милинкевич не будет баллотироваться на пост президента Белоруссии на выборах 19 декабря. Об этом Милинкевич сообщил сегодня на пресс-конференции в Минске. Российские антифашисты сегодня начинают серию акций в защиту своих соратников, обвиняемых в нападении на администрацию подмосковного города Химки. На Шри-Ланке по меньшей мере 60 человек погибли сегодня в результате взрыва. Как сообщили местные власти, сдетонировала взрывчатка, хранившаяся на складе и предназначавшаяся для ремонтно-строительных работ. Мещанский суд Москвы отклонил иск к метрополитену, поданный в связи с превышением предельной температуры на ряде станций во время аномальной жары этим летом. Общество защиты прав потребителей заявляло о нарушениях технических норм в метро и требовало установить кондиционеры. Президенты России и Украины в течение двух дней проведут серию встреч. Сообщается, что переговоры пройдут в городе Глухов Сумской области Украины, на границе двух стран, и в Тверской резиденции российского лидера в Завидове. Премьер-министр Японии Наото Кан произвел перестановки в правительстве. Новым министром иностранных дел назначен Сейди Маэхара, ранее работавший министром транспорта. Появились новые руководители и в большинстве других ведомств. Свой пост, однако, сохранил министр финансов Йосихико Нода. Папа Римский Бенедикт XVI продолжает визит в Великобританию. Сегодня в Лондоне он проведет переговоры с архиепископом кентерберийским Роуэном Уильямсом.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Рызунков, в эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем публикации в российской прессе, посвященные тревожной экономической ситуации в стране, росту цен на продукты, предстоящей девальвации рубля и другим обострившимся в последнее время проблемам. В петербургской студии «Радио Свобода» в гостях редактор отдела экономики газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Виктор Николаев и экономический обозреватель Владимир Грязневич. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Виктор Владимиров, вот, пожалуйста, еще. Независимая газета сообщает. Очередная такая угроза, скажем так, если или не угроза, как это рассматривать отдельно, я процитирую. Российские экономисты предсказывают новую девальвацию рубля. Декабрьские выплаты по внешним долгам и рост импорта приведут к подорожанию доллара к рублю примерно на 20%. Экс-зампред Центрального банка Сергей Алексашенко называет нынешнее состояние рынка затишьем перед бурей. Сама по себе девальвация рубля, по его словам, будет не очень сильной, но в сочетании с растущей инфляцией она может дестабилизировать российскую экономику. Такой прогноз опубликован в бюллетене Центра развития Высшей школы экономики. Эксперты советуют гражданам снизить долю рубля в своих сбережениях до 10%. Что будет в декабре, когда российским властям, банкам и компаниям предстоит выплатить нерезидентам максимально высокую с начала года сумму 15,8 миллиарда долларов? А если к этому добавить ожидаемое сокращение сальдо текущих операций, наш прогноз – новая плавная девальвация рубля в такой ситуации станет неизбежной, пишет директор по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики Сергей Алексашенко в своем последнем экономическом обзоре. Конец цитаты. Ну, что скажете? Вот это интересно. Чем это грозит простому обывателю, да, российскому, или не грозит? Может, это наоборот хорошо, там, экспортерам, импортерам вообще?
Давайте я скажу два слова. Да, пожалуйста. Ну, во-первых, журналисты, как всегда, вот неточные в деталях. Значит, неизбежна девальвация. Девальвация – это мера правительства, это ручное принудительное снижение курса валюты, поскольку у нас большие золотовалютные резервы, и если правительство не захочет девальвации, ее не будет. Вот, поэтому избежна девальвация или неизбежна не зависит от мнения экспертов, это зависит от мнения правительства, прежде всего, потому что это делается, повторяю, руками, она не сама по себе происходит. Вот. Ну, а сам сюжет с девальвацией, он очень сложный, он гораздо сложнее, чем тут написано. Вот я понимаю мотивы Алексашенко, он уважаемый человек, и, вот, потому что уже была одна такая история там, два года назад, в конце 2008 года, когда многие эксперты призывали правительство провести девальвацию. Ну вот, как известно, там точно такая же была ситуация. Весной грозили тоже большие погашения долгов там на десятки миллиардов, там и государственными структурами, и частными компаниями, правительство предпочло не делать. То есть оно плавно девальвировало рубль, но очень плавно, и за долгое время. За это народ успел поменять свои там рубли на валюту, и в результате того эффекта, который должен быть от девальвации, не получилось. А такой эффект получился, например, в Польше. которая благодаря этому стала единственной страной Евросоюза, у которой не было спада экономики во время кризиса. Вот. Наши, ну, против девальвации тоже есть аргументы, потому что девальвация прежде всего ударяет по простому населению, оно, конечно, снижает покупательную способность накоплений и зарплат, ну, понятно, вот, ну, и стимулирует инфляцию. Естественно. А инфляция – это очень больной вопрос для российского правительства, поскольку оно не в силах с ним бороться, а вот такой мерой она, конечно, очень сильно подстегнет инфляцию. Вот резкая девальвация, вот настоящая. Поэтому тут, с другой стороны, девальвация повышает конкурентоспособность промышленности отечественной. И это главная причина, почему, например, в Китае, вопреки всеобщим мировым требованиям там, ну, повысить курс национальной валюты, они этого не делают. Они, наоборот, курс держат низким, чтобы продавать во всем мире китайскую продукцию. Вот тут тоже есть мотивы. То есть, вообще, это сложный экономический сюжет, девальвация. Вот. Ну, как выберут власти, тут дело хитрое.
Как выберут, да.
Но денег у них хватит. Но вот это единственное, что я против вот этих панических настроений, что деваются не из... Как Хазин там, экономист такой московский.
Известный.
Всех всегда пугает, что все рухнет. Золотовалютные резервы у нас до сих пор настолько большие, благодаря Кудрину, и в Центральном банке, и в правительстве, что они могут сделать сейчас курс рубля любым, какой хотят. Пока еще не растащили эти фонды стабилизационные.
А что, угроза есть?
Ну, конечно, они же, если так помогать экономике и дальше, то есть своим любимым друзьям-бизнесменам миллиардами, сотнями миллиардов выбрасывать там на их поддержку, то тут никаких фондов не хватит. Конечно, они рано или поздно кончатся.
А Роза нам пишет: хорошо вам в Петербурге молоко за 20 и 50, а у нас в Москве где-то за 40 и за 70. Необходимо пустить местного производителя на рынке. Это зависит от местной власти и мафии, иначе будем не за 70, а за 100 покупать. И тут народ выйдет на улицы, конец цитаты. Юрий из Кузбасса, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел выразить вот такую мысль. Меня поражает терпение народа по отношению ко всей этой нечисти. Я больше по-другому не могу назвать этих чиновников. А я конкретно скажу. Директора школ, заведующие поликлиниками, главные врачи, и это можно перечислять, 20 лет, понимаете, на глазах у народа они воруют в наглую и обогатились уже дальше некуда. И уже внуки и правнуки, уже недвижимости и за границей у них, и они дальше воруют, и нету этому предела.
Предел этому есть. Как только народ начнет голосовать на выборах головой, а не другими местами, и начнет ходить на выборы, сразу наступит предел этому всему. Потому что рыба гниет с головы. Почему там директор поликлиники или директор школы ворует? А потому что сверху все воруют, потому что это система такая. У нас феодальная страна, чиновники на кормлении. И это политика, вот это есть суть властной вертикали, которую построил Путин. Ну, так снимите Путина, и не будет вертикали, и не будет этих порядков, и все.
Не так-то просто, да.
Мне кажется, что все-таки это идет от народа, потому что вот директора школ, главные врачи, там мелкие чиновники, и средние чиновники, и крупные чиновники, и члены правительства, они что, не народ? Я понимаю, что они хуже народа в силу своей должности, но они плоть от плоти народа. Поменяй одного чиновника на другого, он что, перестанет воровать?
Зависит от системы.
Конечно, от системы.
Не от народа. Соблазн. Посмотрите, что творилось в Нью-Йорке, когда погасло электричество. Помните?
Да, было такое. Помню, конечно.
Или в Лос-Анджелесе. Бешеное воровство началось. Люди начали грабить в музее. Это цивилизованные американцы. Уверяю вас, это инстинкт человеческий. Но если плохо лежит, если директор школы ворочает там большими деньгами, и его начальство врано, совершенно все равно, как он эти деньги тратит, но рано или поздно человек сломается. Но это соблазн большой. Но виновата система. Нельзя обвинять людей, что они все жулики. Вот человек ходил нормальный по улице, стал директором школы, и вдруг стал жуликом. Так не бывает.
Точно так же, если мы поменяем Путина на любого другого, он точно так же будет себя вести на верхушке этой вертикали, нет, потому что такова система.
Нет. Систему в России систему создает высшая власть. Поскольку настоящей демократии у нас нет, то есть политической конкуренции, когда все за всеми следят, когда оппозиция следит за властью, журналисты за властью и за оппозицией, и народ на это все реагирует. Вот что такое нормальная демократия. А у нас каждый занимается своим делом. И поэтому все зависит, конечно, от верхних властей. Вот какую систему они установят, такая и будет.
Но они уже установили наиболее благоприятную для себя систему. Для зачем им ее менять?
Ну, если народ выберет, как я не знаю, Милова президентом там, или Рыжкова, вот, или Немцова, уверяю вас, эта система будет разрушена. И не так сложно, потому что воровство и вот это жульничество, оно по большому счету не устраивает никого. Вот я общаюсь и с чиновниками, и с бизнесменами, даже гаишники, не любят они брать взятки, но им приходится. Соблазн велик, там зарплаты низкие, но люди все нормальные.
Вот так вот противно ему, он сам себя презирает,
не берет.
Нет, ну, нет, уверяю вас. Просто там существует вертикаль взятки. Да. Ты должен брать, потому что иначе ты выпадаешь из этой системы.
Отправлять наверх. Да.
Давайте, Александр Иванович из Рязани, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Я, вообще говоря, пессимист, так? И вы правы, вот сейчас передо мной выступал товарищ. Я с ним полностью согласен. Пока мы не обуздаем коррупцию, любая экономика потерпит крах. Что такое коррупция? Алгоритм ее. Ты нарушишь закон, а я тебе заплачу. Так поймите, государство не может существовать в нарушенных законах. Это уже не государство будет. И вот пока у нас не будет закона о конфискации незаконно нажитого имущества, там чего угодно, Вот основные законы борьбы с коррупцией. Бесполезно нам делать любую экономику. Спасибо за эфир.
Спасибо, Александр Иванович. Яков из Москвы, пожалуйста.
Да, здравствуйте. По пунктам сразу же говорю. В Москве, по крайней мере, в том спальном районе, в котором я живу, нет никаких больших разниц между продуктами одними и теми же в разных магазинах. Все везде одинаково. Вот отличается на 1-2 рубля, не более. Второе. Значит, тому самому эксперту, я не помню, кто сказал по поводу приватизации, якобы неэффективности там директоров и так далее. Очень жалко, что его не пригласили, Виктор, Юрия Юрьевича Болдырева, который бы ему бы ответил по поводу так называемой эффективности олигархов. Он пишет об их полной безответственности в литературной газете уже не один месяц и не один год. Вот. О том, что наши любимые, в кавычках, предприниматели, они приватизируют прибыль, но отдают на государство убытки. Так что вот ответ точно такой. И третье. Никогда в жизни российский менталитет не будет рыночным. Что бы там Жириновский ни говорил, люди не захотят стать лавочниками. Об этом говорит голосование на сайте и в эфире 5 канала в суде времени. Ничего не получится. И именно это рыночников и бесит, потому что они не могут привить рыночное сознание большинству нашего населения. Вот. Не получится у них ничего. И ни за Рыжкова, ни за Милова никто не проголосует. Дай им хоть 5 телевидений. Это не те люди, которые интересуют российский, советский менталитет. Лично я никогда кредиты не брал, не беру и брать не буду. Точно так же, как я не, что там еще, значит, не покупаю машину, потому что мне это не нужно, я не беру кредиты. Абсолютно, мне это не нужно. И правила я не нарушаю. А отец мой, кстати, вот о словах, просто последняя фраза, говоря, значит, люди, ничего подобного, от человека зависит. Мой отец работал не освобожденным зампредседателем правкома, вообще он научный сотрудник, он занимался прямо, но у него нагрузка была, он был зампредседателя правкома в крупном научно-исследовательском институте. Вот. И ему сказали, нет, тебя платить нельзя, ты слишком честный.
Спасибо, Яков, да. Ну что, ответите?
Вот, как правильно иногда говорит наш губернатор журналистам в кулуарах, пока не вымер. Вот Моисей не зря водил евреев 40 лет по пустыне. Действительно, люди с советским менталитетом, а также их дети, которые испорчены своими родителями советским менталитетом, действительно никакой нормальной экономики и вообще жизни в стране не создадут. И с этим, говорит Валентина Ивановна Матвиенко в Петербурге, надо смириться. Поэтому отчасти можно понять настроение. Вот человек не берет кредиты, никогда брать не будет. И пока он не умер, действительно, кредитная система в России развиваться не будет. Но он умрет. извиняюсь, к счастью. Ну, вот такова жизнь. И, конечно, но рыночная, значит, но главное заблуждение вот этого слушателя в том, что на самом деле рыночная экономика, рыночное сознание – это закон природы. Это не свойство западных менталитета или западных людей. Потому что японцы, например, ведут себя сейчас точно так же, или южные корейцы, и многие китайцы. Это закон природы. Не надо природе мешать, и тогда у всех людей будет нормальное рыночное сознание. Они будут брать кредиты и вести себя, как люди в цивилизованных свободных странах.
Пожалуйста, Виктор.
Я бы просто хотел сказать, что, наверное, не нужно ждать, когда умрет наше поколение и, может быть, следующее поколение, для того, чтобы все, наконец, восторжествовал закон природы, и все, наконец, вот зажили в рыночном раю. На самом деле, мне вообще кажется, немножко неправильная такая позиция, когда вот начинают говорить, что вот у нас не тот менталитет, вот люди не так думают, люди не так. Это вера в такую вот избранность нашего народа, что вот российский народ не такой, как все, у него свой особый путь. На самом деле никакой разницы нет. Когда взять человека из России и поместить его в другие условия, ну, например, в условиях эмиграции, или в условиях какого-то предприятия, которым руководят западные специалисты, те же вот автосборочные предприятия в Петербурге, ну, не все, но целый ряд. И человек начинает вести себя совсем по-другому. Он начинает хорошо работать, он перестает отлынивать, он с удовольствием работает, это ему нравится. Помещенный в западные условия, он начинает совершенно замечательно в этих рыночных условиях себя чувствовать.
Улица переходит на зеленый свет, а не на красный.
Да, то есть все нормально с этим человеком становится. Самые дисциплинированные водители в Финляндии – это россияне. Финны нарушают, превышают, поворачивают не там. Наши все ездят на 5 километров меньше, чем можно, хотя даже чуть-чуть можно превысить. Не дай бог. Все умеют, все нормально. Просто ситуация в тех правилах игры, которые в России существуют. И дело не в том, что здесь менталитет плохой у народа, а дело в том, что правительство, власти ставят людей в те условия, когда им невыгодно выполнять правила игры. Невыгодно, не нужно. И правила игры такие, которые подталкивают людей к воровству, встроиться в вертикаль власти и воровать.
Правильно, одно маленькое замечание. Это все правильно, я целиком поддерживаю. Но все-таки не могу по правде одну вещь сказать. К сожалению, власти выбираются тем же самым населением. То есть все-таки вот эта разница, вот о чем говорил Виктор, это между психологией индивидуума и психологией толпы. Вот социальная психология очень важная вещь. Вот люди между собой ведут себя совсем не так, как в толпе. И вот толпа у нас до сих пор дикая. Вот люди у нас хорошие, но население плохое.
Лора нам пишет, а мне в 98-м году мы, инженеры, не получали зарплату, я работала в офисе уборщицей, продавала кабачки, яблоки из сада. Никто меня на улице не трогал. Мы были молоды, здоровы, а сейчас попробуй выйди с кабачками. Конец цитаты. Сергей из Петербурга, пожалуйста.
Кудрин сказал, что у нас будет в конце года однозначная инфляция. Я ухмыльнулся. А через 3 месяца чеснок подорожал больше, чем в 10 раз. С 13 до 180 рублей. Вот продукт, который вырос в цене на 1000%. Понимаете? Вот. А теперь господину Грязневичу. Вы возьмите карандаш и запишите. Валентина Ивановна отбивает со 100 квадратных метров пищевых точек, ну, это вот 2-3-комнатная квартира где-нибудь на углу, превращенная в блинную, в пышечную, она отбивает, Валентина Ивановна, со 100 квадратных метров 5000 рубликов в день. А если блинная не справляется, ее переиначивают во что-то другое. Сейчас тонированные синие стекла опять возвращаются однорукие Джеки, бандиты.
Ну да, Сергей, но это уже отдельная тема. Да.
Детали там. Какой бизнес у Валентины Ивановны? Я думаю, что она ларьками все-таки не заведует.
Александр из Свердловска нам пишет. Экономическая политика правительства России напоминает нос майора Ковалева, который никак не хотел приклеиваться на место и падал на пол с глухим стуком. Конец цитаты.
Ну да, если не к тому месту приклеивать, конечно.
Игорь из города Краснодар, пожалуйста.
Добрый день, уважаемые гости. Вот вы знаете, я слушаю радио, смотрю телевизор, нам постоянно навязывают, что у нас весь народ это рыночники, с стремятся к рынку, прям предприниматели, а вот плохие чиновники не дают им, как связаны как будто. Но это полная чушь. Все, кто хотел заняться бизнесом за 90-е годы, и их дети, все занято. Гениальная передача на 5-м канале. Посмотрите, там голосование. Это зеркало просто. С генами ничего не сделаешь.
Что-то сегодня о 5-й канал.
Ну, вот это нет, это вот ошибочное представление. Вот тут Виктор прав. Нельзя говорить, что вот народ обречен, вот у него менталитет такой вечно. Вот тут как раз там теория пассионариев у Гумилева, вот это она более тут правильная. Все меняется в жизни. Никогда не говори никогда. Вот американцы замечательную поговорку говорили. Ничего не бывает вечно, все меняется. И психология населения, и менталитет зависит от внешних условий. Очень сильно зависит. Поэтому никакой обреченности и пессимизма такого стратегического не должно быть.
А я бы напомнил ситуацию с Хасанским рынком. Вот совсем недавно мы буквально ее обсуждали, и не прошло и года, когда закрывали Хасанский рынок, и людей, которые хотели заниматься бизнесом, микробизнесом, семейным, причем не только торговать, там были и фирмы, оказывающие услуги, и вот полностью их в угоду чиновникам и их детям, которые хотели эту территорию приобрести, вместе с ОМОНом и с милицией, с мощным противостоянием оттуда вышвырнули. И кто-то переехал в другое место, а кто-то свой бизнес закрыл, и сейчас далеко не так просто заниматься бизнесом. Вот человек так говорит легко, считая по голосованию на 5-м канале. А я бы еще, кстати, напомнил, что многие сейчас не смотрят телевизор и не участвуют в этих голосованиях. Как их учесть? Никак.
Да нет, телевизионное голосование участвует совершенно определенная публика. Вот я тоже часто слышу, вот это сейчас суд времени идет по 5-му каналу, и люди голосуют так, как будто они либо сами убийцы и фашисты, ну, либо у них они просто обитатели сумасшедшего дома. То есть совершенно как чудовища какие-то. Вот результаты голосования чудовищные. Ну и мне на 5-м канале я потерял. Мне объяснили, что за публика смотрит такие передачи. Нормальные люди не смотрят. Ну какой нормальный человек будет в сотый раз смотреть передачу, посвященную тому, там польза от Гайдара вышла России или вред? Ну, нормальный человек этот вопрос для себя давно решил, 20 лет назад. А смотрят неудовлетворенные жизнью люди, которые не смогли устроиться, которые злы на весь мир, то что у тебя с отклоненной психикой. Короче говоря, телевизионные голосования – это вот такое… Вообще, телевидение – это шоу.
Это, ну да, да.
Поэтому не надо по этому судить. Но вот по настроению, по опросам, вот то, что, с чего мы начали передачу в ЦИОМовском, вот по этим вещам судить можно. Вот это более, конечно, представительные исследования, им можно доверять.
С определенной степенью, ну, да, можно доверять.
Потому что в ЦИОМ, опять же, репутация очень плохая. После того, как они уволили Леваду и его сотрудников...
Ну да, если, ну, если в ЦИОМ дает такие данные, ну, то вот, все равно, ну, согласитесь.
В данном случае поэтому, в ЦИОМ, наверное, не врет.
Да, то есть, может ему быть, даже... Не, да. Ему и невыгодно врать в данном ему случае. Наоборот, врать, да. Приукрашивает, да, 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 так сказать, ситуацию.
В данном случае.
Виктор Вадимович из города Челябинск, пожалуйста.
Да. Мне кажется, вы... Фантазеры, господа, еще Джугашвили сформулировал основной закон. Не важно, кто как голосует, важно, кто как считает. И поэтому вот ваше упование на то, что люди придут, проголосуют. Ну, а они абсурдны. А второе, вы сами себе противоречите.
Пожалуйста, да.
Ну, понимаете, мы же не можем призывать к насильственному свержению власти вот сейчас в эфире. Это противозаконно, поэтому мы говорим, придут и проголосуют.
Да нет, ну и потом, не надо опять этих вот упадочных настроений. Ну, все меняется. Ну, сегодня фальсифицируют выборы. На Украине тоже так было. А потом поднялся народный бунт. И привели к власти Ющенко на этой волне анти-жульнической вот, как раз. Ну, господи, с народом бороться бесполезно. И как только народ захочет честных выборов, уверяю вас, честные выборы будут. Именно поэтому у нас сменилась, произошла революция в 1991 году в России. И коммунистическую власть с КГБ смели, когда народ этого реально захотел. Вот и все.
Олег из Краснодара, пожалуйста.
Здравствуйте. Хорошо вы говорите, то, что если кто-то голосует, кто-то смотрит телевизор, у тех, значит, отклоненная психика, кто недоволен жизнью, вы так сказали. Это первое. А второе, Значит, хотелось бы сказать, а кто этот менталитет-то нам вот это насаждает? Нам с православного канала «Союз», значит, вещают на, вот как Запад, это грязь там вся, все там гомосексуалисты там и так далее на западных. Смотрите, мы Россия великая, святая, святая. Хотелось спросить, а вы уверены, что она святая?
Ну, мы как раз об этом и говорим.
Вот пропаганда.
Говорим, да, пропаганда.
Что, как образуется менталитет? Не с неба он нам дается, и не извечно генами, как многие считают. Вообще культура ненаследуемая информация. В генах она совершенно не передается никак. А это результат пропаганды. А вот надо больше думать самим и не верить тому, что... Это не, надо, не значит, что не надо смотреть телевизор. Надо, только думать надо. Когда тебе лабуду всякую несут, ну, все-таки соображай мозгами. Читай интернет, читай хорошие газеты, интересуйся, а не усваивай то, что правительство тебе вешает лапшу на уши. И все, и менталитет будет нормальный.
Да, я хотел повести мнение нас в интернет-издании «Политру», Евгений Ясин, научный руководитель Высшей школы экономики, да, он тоже, выступая на 6-м Пермском экономическом форуме, он, в частности, сказал, тоже оптимистично все-таки он настроен, я процитирую: «России нужны социальные реформы, недостаточно просто поднимать пенсии, нужно реформировать пенсионную систему. Нельзя, заметил Евгений Ясин, обойтись и без демократизации политической жизни. Резко или постепенно, вопрос второстепенный, считают ученые. Мы нуждаемся в модернизации, но мы нуждаемся в модернизации снизу», сказал Евгений Ясин. «Должны быть шаги и со стороны власти, и со стороны общества. Когда человек и правительство сталкиваются в суде, власть должна думать не о победе любой ценой, а о том, чтобы человек вышел из суда с чувством того, что дело решено по справедливости». Конец цитаты. Согласны?
Да, конечно, мы согласны, и мы тут совершенно упустили очень важную тему, что любая реформа снизу невозможна без реформы и без формирования снизу местного самоуправления и региональных структур, потому что, естественно, все это должно быть выбранным и выбранным снизу. То есть не президента сверху избирать, чтобы он по вертикали все сверху устанавливал, а все делать снизу. Начинать с квартала, со своего дома, с муниципалитета, с города, потом должен быть там регион, это край, республика или область, и только потом федерация. Ну и, естественно, нужно вниз полномочия опускать.
Ну, это тоже все сложно очень.
Но вы оптимисты.
Ну, мы стратегически оптимисты, да.
А кому сейчас легко?
Да. А вот там Яков написал, а я, наоборот, оптимист. Я уверен, что рынка капитализма в России скоро не будет, наоборот, будет социализм, чтобы не говорили наши гости. Но мы на этом и закончим нашу программу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня были редактор отдела экономики газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Виктор Николаев и экономический обозреватель Владимир Грязневич. Вел программу Виктор Рызунков. За пультом был Виктор Смирнов. 14 часов на волнах Радио Свобода, программа «Поверх барьеров. Российский час». В программе вы услышите часовое интервью с известным российским актером Виктором Сухоруковым. Ведущая Марина Тимашева. Оставайтесь с нами.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Химкинский лес обсудили, но не спасли. Репортаж из общественной палаты.
Комментарии экспертов.
Политолог Дмитрий Орешкин о перспективах объединения демократической оппозиции.
Право автора.
Революционер на пенсии. Писатель Виктор Ерофеев прощается с Фиделем Кастро.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».